Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с повествованием Писания о 13-м судье Израиля Самсоне. Устроив побоище филистимлянам и уничтожив их жатву, он этим сильно растревожил врагов Израиля. Его начинают искать, и он позволяет связать себя и выдать филистимлянам, чтобы из-за него не пострадали израильтяне. Но пленение Самсона приводит к тому, что он убивает 1000 филистимлян. Прочтем 14 стих. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». Израильтяне отвели Самсона к Лехе, которая была занята филистимлянами. Враги очень обрадовались, увидев, что Самсон приведен связанным. Но он без всякого труда разрывает путы. Мы вновь видим силу этого человека и понимаем, что это не его собственная сила, а Божья. Прочтем 15 стих. «Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек». Самсон хватает первое, что подвернулось ему под руку, ослиную челюсть, и убивает 1000 филистимлян. Обратите внимание на его силу. Своими силами он, конечно же, ничего подобного совершить не смог бы. Сделал он это только благодаря Духу Господа, который сошел на него. Так Самсон начинает избавлять Израиль от рабства. И можно только сожалеть, что он так скоро забывает об этой великой цели, как мы узнаем из следующей 16 главы, где рассказывается о моральном падении Самсона. Начнем с 1 и 2 стихов. «Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жители Газы сказали: „Самсон пришел сюда“, и ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: „До света утреннего подождем и убьем его“». Оказывается, Самсон был еще и ловеласом. Жители Газы подстерегли его и стали дожидаться утра, чтобы расправиться с ним. Прочтем 3 стих. «А Самсон спал до полуночи, в полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону». Самсон встал в полночь и обнаружил, что ворота города заперты. И что же он сделал? Он взял и ворота, и косяки, и перекладину ворот, положил себе на плечи и отнес на вершину горы, что пред Хевроном. И это ни много ни мало более 50 километров. Его поступок похож на проказы школьников или студентов. Этот Самсон так и не повзрослел. Бог призвал его, дал невиданную силу, чтобы избавить Израиль, а он использует эту силу в личных целях. А далее в Писании мы находим широко известную историю про Самсона и Далиду. Вот 4 стих. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида». Вот история Самсона, история его падения и его поражения. Вот самое слабое место в его жизни. Полюбил он одну женщину. Ни один человек не впадает в грех мгновенно. Все происходит постепенно. Когда я служил пастором в Техасе, к нам в церковь ходил президент одного банка. Он постоянно присоединялся ко мне, когда я ездил раздавать брошюры и беседовать с заключенными местной тюрьмы. Внешне он был очень благообразен, но однажды он уехал в отпуск, а вскоре после этого в банке не досчитались денег. Никто не мог поверить, что он их украл. Попытались объяснить отсутствие денег как-то по-другому, но ничего не вышло. Наконец решили, что деньги все-таки взял именно он. А когда он не вернулся из отпуска, его стали искать. В ходе расследования полиция пришла к выводу, что этот человек воровал деньги уже долгие годы. Никто не становится грешником за одну ночь. Внебрачные связи – это один из самых страшных грехов, который погубил немало людей. И таковым был грех Самсона. Полюбил он одну женщину, которую звали Далида. Насколько мне известно, Самсон и не пытался жениться на ней. Читаем с 5 по 7 стих. «К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: „Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра“. И сказала Далида Самсону: „Скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя“. Самсон сказал ей: „Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди“. Будьте уверены, серебро интересовало Далиду больше, чем Самсон. И поэтому филистимляне схватили Самсона. Как видим, сначала Самсон лишь дразнит Далиду, давая ей неправильные ответы. Ведь он разрывает путы без всякого труда, и источник его силы по-прежнему остается неизвестным. Читаем далее 10 и 11 стихи. «И сказала Далида Самсону: „Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя“. Он сказал ей: „Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди“. Он вновь играет с ней и позволяет ей связать его веревками. Когда же она закричала: „Самсон, филистимляне идут на тебя“, он порвал все веревки, как нитки. Далида в отчаянии от несговорчивости своего любовника. Прочтем 13 и 14 стихи. «И сказала Далида Самсону: „Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя“. Он сказал ей: „Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде“. И прикрепила их к колоде, и сказала ему: „Филистимляне идут на тебя, Самсон“. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. Самсон начинает сдаваться. Он почти уже говорит правду, упоминая свои волосы. Но тем не менее, когда Далида и в этот раз восклицает: „Самсон, филистимляне идут на тебя“, он выдергивает всю ткальную колоду вместе с тканью. Прочтем стихи с 15 по 17. «И сказала ему Далида: „Как же ты говоришь: „Люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя“. И как она своими словами тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: „Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди“». На этот раз Далида сказала Самсону, что если он действительно любит ее, то обязательно скажет ей всю правду. И Самсон признается ей в том, что он Назарей. Как вы помните, знаком этого обета были длинные волосы. Однако сила Самсона была не в его волосах, а в Божьем духе, который сходил на него. Тем не менее, Далида все равно понимает, что ей, наконец, удалось одурачить Самсона. Прочтем стихи с 18 по 20. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Когда Самсон уснул, Далида позвала филистимлянина, который остриг Самсона, и вот в четвертый раз она восклицает: «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Это, пожалуй, самый трагический момент в жизни Самсона. Он просыпается в полной уверенности, что сделает все так же, как и раньше, но не знает, что Господь уже отступил от него. Да, друзья мои, сила его не в волосах, она в духе Господнем, который был на Самсоне. Так и сегодня наша духовная сила не в обрядах, церемониях или ритуалах. Сила верующих в Божьем духе. И так было всегда. Самсон, призванный стать судьей своего народа и освободить Израиль от угнетения филистимлян, был плотским человеком. На обложке его личного дела крупными буквами написано «Иховод», что значит «слава отступила». Самсон не собрал войска и не выиграл ни одного сражения, он не объединил вокруг себя народ Израилев. Это был человек, избранный Богом, но его погубила моральная распущенность. Читаем далее стихи с 21 по 23. «Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников». Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Мы здесь приближаемся к трагическому финалу этого человека. После того, как филистимляне схватили Самсона, они выкололи ему глаза и заставили работать в тюрьме. Пока он был в тюрьме, волосы его начали обрастать снова. Он стал раскаиваться. А филистимляне, конечно же, приписывают победу над Самсоном своему богу Дагону и собираются праздновать победу. Прочтем теперь о том, как Самсон отомстил своим врагам. Начнем со стихов с 25 по 27. «И когда развеселилось сердце их, сказали: „Позовите Самсона, пусть он позабавит нас“. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: „Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним“. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона». Желая полностью насладиться победой, филистимляне приводят из тюрьмы Самсона, чтобы поиздеваться над ним. 3000 мужчин и женщин смотрят, как мучают Самсона. Прочтем стихи с 28 по 31. «И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь! О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои!» И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом в гробе Маноя отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Итак, Самсон потерпел поражение. Он только начал избавлять Израиль от рабства, но завершить свое дело не смог. Он предпочел играть с грехом до тех пор, пока Бог не отступил от него. Вся история его жизни содержится в 3 стихах из книги Судей, и об этом говорится в 5 стихе 13 главы. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». О секрете силы Самсона говорится в 25 стихе 13 главы. «И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом». О секрете поражения Самсона говорится в 20 стихе 16 главы. «Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него». Можно также провести параллели между жизнью Самсона и жизнью Иисуса Христа. Вот что между ними сходного. Рождение их обоих было предсказано ангелом. Оба были отделены для Бога еще во чреве матери. Оба были назареями. Оба жили силой Святого Духа. Оба были отвергнуты своим народом. Оба уничтожили или еще уничтожат своих врагов. А вот какие отличия. Самсон жил жизнью греха, а Иисус прожил безгрешную жизнь. Самсон в момент смерти молился: «О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих!» А Иисус молился: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». В момент смерти руки Самсона были распростерты в гневе, а в момент смерти руки Иисуса были распростерты в любви. Самсон умер, а Иисус Христос жив. Теперь мы перейдем к изучению 17 и 18 глав книги Судей. Главы эти посвящены религиозному отступничеству. Давайте немного поговорим о том смятении, которое царило в Израиле. В главах с 17 по 21 рассказывается та самая философия истории, о которой мы уже говорили несколько слов в начале книги. Ее символизирует колесо истории, которое непрерывно вращается. Цикл вращения начинается, когда Израиль селится в благословенном месте. Народ служит Богу. Затем сыны Израилевы отходят от Бога и начинают делать злое. Они идут своим собственным путем. Бог предает их в рабство. В рабстве и угнетении они взывают к Богу об избавлении. Они обращаются к Богу и раскаиваются. Бог назначает судей, которые избавляют их. Израиль снова получает благословение и превращается в народ, который служит Богу. Но только-только все налаживается, как народ снова погрязает в грехах и отворачивается от Бога. В общей сложности Израиль прошел через 7 циклов вероотступничества. Такова философия истории. Каждый народ проходит через 3 этапа на пути к падению – вероотступничество, нравственное падение и политическая анархия. Разложение нации начинается в церкви, проникает в семью и завершается развалом государства. Так исчезали целые народы. Период отступничества, о котором повествуют главы 17 и 18, начался в колене Дановом, когда евреи из этого колена пожелали расширить свою территорию. Кроме того, они снова погрязли в идолопоклонстве. А началось все в семействе Михи, мать которого испортила своего сына. Священник же, которому Миха поручил ухаживать за своими истуканами, вкрадчивыми и сладкими речами подталкивает воинов из колена Данова на неугодное Богу дело. Читаем 1 и 2 стихи. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха, а он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». Миха, этот испорченный с детства маменькин сынок, знал, что мать его копит деньги, и однажды решил украсть их. Его мать, не зная, кто украл ее деньги, проклинает вора. Миха в конце концов признается, что этот вор он сам. Но мать, вместо того, чтобы проучить сына, радостно одобряет его, говоря: «Благословен сын мой у Господа». Читаем 3 стих. «И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литой кумир, и так отдаю оное тебе». Когда Миха вернул наворованное матери, та сказала, что копила деньги, чтобы сделать истукан или литой кумир. Как видите, израильтяне снова впали в идолопоклонство. Сегодня очень много христиан ведут себя так же непоследовательно. Михина мать копила деньги для Господа, однако использовала их для того, чтобы сделать истукана. А у нас бывают случаи, когда служители, принимая пожертвования, говорят, что это жертва Господу, а потом тратят все на какой-нибудь церковный ужин. Говоря, что деньги посвящены Господу и Творцу, служители на самом деле тратят их на Бога удовольствий. Читаем далее 5 и 6 стихи. «И был у Михи дом Божий, и сделал он эфод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Итак, у Михи был дом Божий. Мать дала ему серебро для изготовления идолов, а Миха выделил в своем доме место для поклонения им. Он также сделал эфод и терафим, а еще посвятил одного из своих сыновей в священники. Израильтяне дошли в своем падении до того, что каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вот на этой печальной ноте мы и закончим наше сегодняшнее изучение книги Судей Израилевых. Всего вам доброго, до новых встреч!